И я вас категорически приветствую. Кирилл.
Добрый день.
Года не прошло. Чем теперь занят?
Ну, давайте я напомню. Да. Меня зовут Кирилл Тихонов. Я по-прежнему управляющий партнер компании Amiveo. И мы по-прежнему занимаемся операционной эффективностью.
Опять же, в двух словах.
Да, сейчас такое? Опять же напомню. Название нашей компании греческое. Связано со словом Amiveos, что означает взаимность. Значит, почему греческое? Потому что мы начинали свою деятельность на Кипре. И тут тоже такой интересный момент. Многие люди, услышав это, сразу начинают томно закатывать глаза и говорить о том, что, дескать, все с вами понятно, кипрские офшоры. Но спешу разочаровать. Кипр не является офшорной зоной уже много лет подряд. Более того, кстати говоря, с 18-го...
Но люди помнят.
Люди помнят, да. Но с 18-го года пошел обмен налоговой информацией между Россией и Кипром. И там совсем стало невозможно вести офшорный бизнес. Значит, да, мы занимаемся операционной эффективностью. Кратенько, операционная эффективность – это отношение между затраченными усилиями и полученным результатом. Соответственно, чем это отношение меньше, тем, собственно, лучше. Услуг у нас много, все они разные. Мы занимаемся там от кадрового администрирования до вопросов финансовой аналитики, значит, производства, логистика, технологии, юридический контур. Единственное, чем мы не занимаемся, это важный момент, мы не занимаемся маркетингом и мы не занимаемся продажами. Однако в ряде случаев оптимизировать уже существующие процессы продаж мы таки можем.
А вот ваш человек заходит в контору, как это вообще выглядит? Походил между столами, почесался, дал совет, что надо делать, и платите ему деньги? Или как? Это консалтинг, не консалтинг? Что это?
Подозреваю, что сейчас может в очередной раз бомбануть в комментариях.
Не без этого.
Не без этого. И, кстати, я тогда чуть отскочу назад. Значит, вот год назад нас вышел ролик. И тоже было достаточно много интересных комментариев из серии. Вот, значит, оскал капитализма. И понятно, кого мы сейчас на первой березе-то и повесим. Вот я здесь вынужден сказать, что дело в том, что операционная эффективность организации, она вообще не зависит от государственного строя. И я вынужден напомнить, что в Советском Союзе операционной эффективности предприятий уделялось тоже очень большое внимание. А теперь с точки зрения там консалтинга. Вот есть такой очень классный анекдот. Встречаются два инфо-цыгана.
Так.
Один другого спрашивает, как повысить продажи? Могу рассказать я и сам могу. Как продажи-то повысить?
Жизненно, да. А я, с твоего позволения, тебя перебью. Я при советской власти на заводах работал. И осмелюсь заметить, у меня вот совершенно другое представление, чем у обычных граждан. Особенно применительно к капитализму. Нам всю жизнь рассказывают, что капитализм – это в первую очередь демократия.
Так.
И честные выборы из двух и более кандидатов. А я замечу другое. А любое капиталистическое производство, абсолютно любое, это жесточайший тоталитаризм. Жесточайший. На работу надо приходить вовремя. Придя на работу, вы не поверите, надо работать.
И работать хорошо.
И работать качественно, да. И только тогда получаются мерседесы. А вот отковыряние в носу разговоров про демократию и питья кофе непрерывно, почему-то ничего не получается. Вы представляете? Вот да, вот капитализм.
Никогда
да.
такого не было, и вот опять, и вот как опять, говорится.
Да. Работать надо, дорогие друзья.
Так вот, возвращаясь к консультантам. Дело в том, что стандартный консалтинг рассказывает о том, как надо сделать. Угу. Вот мы никогда никому ничего не рассказываем и никого никогда не учим. Значит, мы делаем все сами, своими собственными руками. Значит, надо, мы примем на работу новый персонал. Надо, мы уволим старый персонал. Ну, если это опять же, необходимо. Значит, надо, мы можем оптимизировать процессы. Надо, заставим их работать по-новому. Надо, настроим программное обеспечение под какие-то существующие процессы. На самом деле это все достаточно болезненно. Почему? Потому что собственники сами таких вещей сделать не могут. Во-первых, у них не хватает времени, у них не хватает опыта на это. А плюс к этому надо понимать, что система всегда сопротивляется изменениям. Почему, собственно? Ну, потому что если спросить людей вообще, что они хотят, как таковые, да, то они будут рассказывать про какие-то там интересные проекты, про саморазвитие обязательно, про карьерный рост. Но на самом деле все происходит совсем не так. Вот конкретный случай, значит, из наших последних. Значит, компания российская. Сотрудники рассказывают, как компания к ним плохо относится. Значит, ДМС, страховки нет. Фитнес, не отправляют. Английскому языку не учат. Курсов повышения квалификации нет. Ужас, короче, сплошной. И тут случается такая ситуация, что эту компанию покупает большая международная компания. Угу. Проходит некоторое время, и эта международная компания, значит, распространяет свою социальную политику на вот эту вновь приобретенную компанию. И дает людям страховку, фитнес, английский и прочие курсы повышения квалификации. Вы думаете, кто-нибудь записался на спорт? Ничего подобного. Значит, думаете, кто-нибудь пошел на английский? Ну, пошли, но потом узнали очень интересную вещь, что, оказывается, после этого надо сдавать зачеты.
Его
и поднялся
надо,
вой, да. В конечном итоге. А проблема-то в чем? Зону комфорта у людей убрали, и стало некуда ныть, собственно.
Угу, угу. Ну, а вот ваши люди приехали на производство, например. И если там кто-нибудь, как это в советские времена были, вредители, которые там ломы в станки вставляли, песок в масло сыпали, ну, вот диверсант такой. Такого поймали. Ну, а если вот проблемы технологического плана, у вас настолько широкопрофильные
экспертиза.
В этом разбираются.
Знаете, дело в том, что проблемы технологического плана вообще-то есть практически у каждой организации. Собственно, почему? Я напомню, мы работаем со средним и малым бизнесом, и хороших экспертов внутри среднего и малого бизнеса нет. По двум причинам. Ну, первая причина – это то, что эти эксперты стоят на рынке достаточно дорого, а вторая причина – для этих экспертов нет внутри интересных задач. А у нас как раз внутри такие вроде технологические эксперты есть, и они способны создать технологическую архитектуру для среднего и малого бизнеса, и, собственно, самостоятельно ее реализовать. Помимо этого, кстати говоря, я бы хотел коснуться еще такой вещи, как, собственно, трудовые договора. Угу. Тоже очень важная вещь. Дело в том, что необходимо понимать, как вообще живет ну, то или иное предприятие. Вот, например, кому-то выгоднее в новогодние праздники работать, а кому-то выгоднее, в новогодние праздники отправить, значит, персонал в отпуск. И я понимаю, что сейчас нам будут рассказывать о том, что принудительно отправлять в отпуск нельзя. Однако, есть разные варианты работы. Например, с ежедневной оплатой. Есть ежемесячный оклад. Есть определенным образом временная работа. Это все регулируется трудовым кодексом. Поэтому есть масса вариантов, как можно выстроить трудовые отношения, согласно трудовому кодексу, значит, отношения работодателя и сотрудника, чтобы все остались, собственно говоря, довольны. Но, во-первых, для этого надо трудовые договора сами по себе разработать. Во-вторых, их нужно научить работодателя этими трудовыми договорами пользоваться. В-третьих, необходимо правильно проводить собеседование, задавать нужные вопросы, чтобы понять, а человек вообще пришел работать, или он, собственно, хочет дурака валять. Потому что вот эти саботажники и прочие люди, которые песок-то сыпят в шестеренки, они же не просто так появляются на производстве. Они в какой-то момент их туда взяли на работу. И он либо был хорошо замаскирован, либо он в конечном итоге эволюционировал в это.
Как говорится, кадры решают все.
Кадры решают все.
А вот грянула пандемия. На вас как-нибудь это отразилось, не отразилось?
Ну, надо сказать, что, конечно, пандемия всех затронула. Понятным причинам. И я, конечно, не буду скрывать. У нас были проекты, которые были, собственно говоря, заморожены. Были проекты свернутые. С одной стороны, достаточно просто управлять людьми, когда они находятся у нас вот в офисе. А с другой стороны, когда мы их отправили на удаленку, еще надо понять, работают они там, не работают, как это все дело контролировать. И у нас было достаточно большое количество запросов именно на отстройку процессов от удаленной работы как таковой. При этом я вот могу рассказать два таких очень похожих кейса с диаметрально противоположным результатом. Угу. Два похожих магазина в торговом центре. Значит, один магазин практически никак не представлен в сети. Работает исключительно офлайн. Соответственно, грянула пандемия, торговый центр закрылся, к нам пришли и говорят, сделайте что-нибудь, мы хоть какие-нибудь продажи. Но мы не про продажи, мы про процессы. Второй магазин, схожий, уже присутствовал в сети и вел там определенную деятельность. И, соответственно, когда грянула опять же эта самая пандемия и закрылся торговый центр, магазин полностью пересадил всех продавцов по домам, значит, сделал из них операторов и продолжил очень хорошо работать, собственно говоря, удаленно принимая заказы по, собственно, цифровым каналам.
Ну, это вообще, ты знаешь, пример магазина, который торгует только как магазин, это же какое-то безумие. Вы чем вообще заняты? Блин, вот интернет, вот бесконечный просто поток покупателей, которые сметут вообще все. Надо же менять как-то, а вы как-то вчерашний день, не понимаю. Ну, у меня, кстати, как только пандемия началась, карантин объявили, у меня сразу все выросло в 4 раза. Кому война, кому мать родная. Народ дома сидит, делать нечего, бросились все смотреть ролики. Великолепно.
И продолжает расти?
Ну, не так. То есть, обычно 15 тысяч за месяц прибывает, а тут сразу стало 60. Красота. Набежало 2 миллиона с четвертью. Вот. Злонравие, достойные плоды. Да, а тут магазин, понимаешь.
Развитие всегда хорошо.
Я таких людей не понимаю. Это как, знаешь, в аэропорту прилетаешь. еще не дошел до чемоданов, уже потыкал пальцем в телефон, и такси тебя ждет, выходишь к воротам, а там люди с ключами такси.
Вот сейчас, на Московском вокзале сегодня. Я вот как раз шел и думал, вот, ну, наверное, что-то они имеют с этого как-то.
Наверное, они не будут просто так стоять. Кого-то они возят, кто-то этим пользуется. Вопрос, зачем? При этом там стойка стоит, на стойке, грубо говоря, за 800 рублей до центра города можно доехать, а у пацанов за 1,5 косаря, почти вдвое. Зачем?
А здесь за 250.
Говорят, в этих, как у телефонных операторов, до сих пор есть люди, которые платят по $8 за минуту разговора.
А я могу рассказать, почему так происходит. Я же работал в телефонном операторе давно. Значит, дело в том, что нельзя просто так взять и закрыть тариф какой-то архивный. Потому что существуют люди, которые, ну, они не читают рекламу никакую. И что-то им там не присылай, они не будут с него переходить. А принудительно переводить. Сейчас, конечно, переводят, но раньше это было нельзя. И тянется эти архивные тарифы. А поскольку там, начиная с 2000-х, там шел демпинг, снижалась стоимость, то действительно оставались люди. На них молились на самом деле, потому что они прекрасно, они продолжают приносить бабки нормально. Кому нужен, ё-моё, тариф, там 500 рублей, все включено, 15 гигабайт. Причем это только в России. Так вот, если автопить-то уже по-взрослому. На Кипре знаете, сколько я плачу? У меня 30 евро, значит, 23 евро, и у меня включен 1 гигабайт трафика мобильного. И сколько-то там еще минут. Там в разы отличается стоимость интернета. Да, ну, да. Во всей этой везде, самой, за границей. Да.
Везде. Ну, мы как-то даже не осознаем вообще. Когда здесь кругом этот... как его там, 4G, LTE и всякое это, и уже 5 подкрадывается. А в Америку приедешь, там телефон не везде берет. Вот это да. Не говоря там про бесплатные Wi-Fi в трамваях и всякое.
Да, конечно. Это на самом деле... И причем тоже есть же люди, которые из серии «я уйду от одного оператора к другому», потому что мне обещали не 450 рублей в месяц, а 400. А потом говорит, ну, приходите, я вам 380 сделаю.
Тоже хорошо.
Но эффективность должна быть эффективной. Так.
Ну, а какие-то специфические задачи вот за этот, за прошедший год возникли? Что-то такое, с чем не сталкивались раньше никогда?
Ну, тут надо сказать, что, во-первых, у нас за последний год начали появляться постоянные клиенты. И это не может не радовать. Был случай, когда мы, значит, в одной IT-компании возрождали, в общем-то, целую функцию. Там получилось так, что... руководитель этой функции, достаточно харизматичный человек, в какой-то момент ушел, увел ключевых сотрудников. А оставшиеся, которых он не увел с собой, они были демотивированы. И, собственно говоря, работа функции встала, а она была достаточно ключевая, и встала работа вообще всей конторы. Поэтому мы внедрили туда своего сотрудника. Значит, он, в общем-то, за месяц погрузился в ситуацию, вопросы точечно порешал, значит, определенных саботажников уволил, причем без компенсаций. И плюс еще к тому же IT-система настроил для, собственно, для этой функции. Мы, кстати, это вот в кейсах на нашем сайте описывали. Более того, этот кейс даже попал в РБК. Они там заинтересовались. Так вот, в чем, собственно, суть? У нас сейчас идет другой проект, тоже большая компания, там глобальные изменения. Так вот, нас туда рекомендовал как раз тот человек, который взял нас на вот этот технологический проект, так или иначе. При этом наша работа в основном связана со средним и малым бизнесом. Конечно, мы сталкиваемся с бизнесом и крупным, но на самом деле мы все больше убеждаемся, что для работы с крупным бизнесом нужна совсем другая организация, другие сотрудники, другие нервы, другие цены. Вот в малом и среднем бизнесе один собственник, ограниченное число стейкхолдеров, то есть тех людей, которые так или иначе принимают решения. Проще решать вопросы, быстрее виден результат. А в крупном слишком много политики, слишком много, ну, бюрократии в плохом смысле этого слова. Вот. У нас, опять же, на нашем сайте есть кейс, который называется «Чудовищная разница цен для клиентов, с какого потолка она берется». Вот там очень подробно описан как раз наш опыт по работе с крупным бизнесом. Ну и потом, опять же, спецназ – это все-таки такой небольшой мобильный отряд для спецоперации, а для работы вот, с крупным бизнесом нужен скорее армия, желательно с поддержкой флота.
И авиация, чтобы еще.
Еще и чтобы авиация.
Немножко добавляла.
Фронтовая.
Да. А вот карантин закончился, и народ вроде как оживился. Что поменялось в бизнесе? Чего люди хотят? Что надо делать?
Я бы не сказал, что что-то в бизнесе поменялось. Мы видим определенные усилия, то, что делает бизнес, да, значит, часть затянули пояса, часть наверстывают прибыли. Некоторые, значит, наоборот, вкладываются там в прокачку бизнеса и укрепляют там какие-то свои слабые места. Все эти фактические инструменты надо применять с умом. Вот. С другой стороны, ожидать, что такие шторма не повторятся, ну, на мой взгляд, преждевременно. Я думаю, что они будут повторяться так или иначе, хоть и, может быть, видоизменяться так или иначе. Но, с другой стороны, при этом могут выясняться достаточно странные вещи. Вот, опять же, некоторое время назад мы искали партнера по 1С. Угу. Ну, казалось бы, да, народная программа установлена в каждой, ну, как эта версия установлена, в каждой первой компании. Но кому бы мы ни обращались, с кем бы мы ни разговаривали, мы слышим прямой ответ. Значит, нам удобнее и выгоднее продавать лицензии стандартные и устанавливать стандартные обновления. Угу. А участие вот в такого рода нетиповых проектах, где надо включать голову, где необходимо разрабатывать решения, практически все отказываются. Вот это вызвало, честно говоря, такое вот недоумение. Понятно, что болезни бизнеса, они, в общем-то, были и будут так или иначе всегда. И само по себе там, течение этой болезни и выздоровление, оно как таковое от локдауна не сильно зависит. Есть, на самом деле, много чудаков, которые верят в волшебные кнопки. Причем желательно, чтобы эта кнопка была бесплатной. Вообще, если глобально проанализировать желания любого человека, то в своем большинстве человек хочет качественно изменить свою жизнь, но при этом не менять свои привычки и свой стиль жизни оставить прежним.
Чтобы такого сладкого еще сожрать, чтобы похудеть.
Чтобы похудеть, да. Приходит такой и говорит, вот у меня, значит, крокодил не ловится, не растет кокос. Значит, начинаешь с ним работать. А он в ответ заявляет, как это, подождите, проект 6 месяцев? Значит, как это надо там продавцов посадить в CRM? Они же туда не пойдут. Как это надо избавиться от Марьи Ивановны, которой 89 лет, и она уже в маразме? Да, мы знаем, что она в маразме. Но это наша Марья Ивановна, и вообще она авторитетный человек. Или еще бывает смешнее, приходят люди, которые не имеют отношения к тому бизнесу, в который они нас пытаются позвать. То есть, ситуация такая, что приходит человек и говорит, у меня есть знакомый хороший, у него есть бизнес, я вижу у него проблемы, я вижу, что вы ему можете помочь, расскажите мне, значит, о вас. Ну, вот рассказываешь, дальше человек уходит вот, и не возвращается. Да и понятно почему. Потому что собственник не уполномачивал этого же человека вести переговоры. Значит, у собственника может быть совсем другое видение, совсем другие боли, может быть совсем другие задачи. Поэтому мы вот таких условно-помогателей сейчас вычисляем и стараемся на них тратить как можно меньше времени, потому что ни один из такого рода заходов, собственно, они все закончились ничем. Угу. Вот.
А у тебя все это связано только с отечественным бизнесом или волосатые щупальца уже тянутся за рубеж?
Знаете, у нас был кейс с международным бизнесом, с головным офисом в России. Причем, когда я говорю в данном случае международный, я не имею в виду постсоветское пространство, а это Европа и Ближний Восток. Был интересный проект. И вот в ноябре, кстати, мы получили еще один контракт, который, кстати, до сих пор еще продолжается. Там крупная международная компания купила российскую компанию исключительно из-за клиентской базы. Вот. И нас как раз наняла компания купленная для того, чтобы вот в рамках слияния, значит, защищать собственные интересы. Вот мы об этом тоже подробно описывали и на нашем сайте, и, кстати говоря, блог у нас есть на vc.ru, там все это очень подробно описано. Но в целом мы, на самом деле, больше ориентированы на работу с российским бизнесом, потому что российский бизнес и менталитет российского человека нам понятен и прозрачен, скажем так.
А вот упомянул про удаленку, что все сели по домам, и надо как-то это контролировать, помогать, так сказать, товарищам. А у вас у самих-то как получается? Обязательно надо, чтобы лично кто-то присутствовал на производстве, или тоже можно удаленно?
Вообще, наши основные работы, конечно, проводятся удаленно. В основном такие ситуации бывают, когда мы работаем с производственными компаниями, где надо присутствовать непосредственно на производстве и наблюдать за ним. Но вот формат консультации – это совсем не наш формат, потому что мы не знаем, как люди будут применять те советы, которые мы получим. Потому что мало дать правильный совет, важно его правильно применить. С другой стороны, у нас есть такая услуга, как присутствие, собственно, в организации под прикрытием. Услуга довольно уникальная. То есть мы берем человека, легендируем его определенным образом и отправляем работать в офис заказчика.
И внедряем.
Внедряем, да. О том, что он, чем он действительно там занимается, какую информацию собирает, знает от заказчика там 1-2 человека.
А с чем он там сталкивается внутри? Разверни пошире.
На самом деле сталкивается с чем угодно. И здесь необходимо на самом деле быть асом, потому что одного артистизма бывает недостаточно. Могут просто подловить на профессиональном жаргоне. Была у нас вот конкретная история с заводом, тоже описанная на нашем сайте. Мы там столкнулись с вполне конкретным криминалом. Угу. Как только мы этот криминал обнаружили, сразу, значит, проект был свернут, потому что мы криминалом никак не занимаемся, для этого существуют компетентные отдельные органы. Угу. Да, так вот, конкретно на том заводе у нас боец, значит, с 6-м разрядом слесарь-экип и работал в дежурной смене. Соответственно, он знает, что, например, приборы надо поверять, а не проверять. И понимает, чем метрология отличается от метеорологии.
Опасное знание.
Крайне полезное.
И что, его на этом поймали или что?
Нет, наоборот, не поймали. Наоборот, как раз вот этот человек, он был настолько своим, что мог ходить, собственно, по заводу и обнаружил, собственно, данный криминал. Угу. Но на самом деле это крайняя такая степень погружения, очень редко нужна. На самом деле все намного более прозаично. Например, ситуация. На заводе работает линия, но по ощущениям руководства она работает не в полную силу, скажем так. В среднем по отрасли такая линия должна выдавать больше продукции. Отправили туда простого нормировщика. Что делает, собственно, нормировщик? Нормировщик ходит по производству с секундомером и смотрит, какое время занимает у людей конкретная операция. И вот представьте себе ситуацию. Значит, есть у нас какое-то рабочее место, на котором приходит сборка. Угу. А детали для этой сборки лежат, ну, например, в 10 метрах от этого рабочего места. Угу. И вот наш рабочий, значит, раз в 10 минут, например, эти 10 метров туда-обратно проходят. Соответственно, предположим, что этот рабочий у нас получает 500 рублей в час. Соответственно, если взять его зарплату в месяц, ну, там порядка 88 тысяч вот на руки. А непродуктивное время, которое он тратит, вот просто переходя от одного места к другому, ну, пусть оно у нас будет составлять, не знаю, да, полчаса в день. И если мы посмотрим, то, казалось бы, прямых потерь здесь примерно 5500 рублей. Да? Ну, вот ни о чем на протяжении месяца. Но на самом деле считается здесь по-другому потери. Дело в том, что вот это непродуктивное время человек мог потратить на то, чтобы сделать дополнительные единицы какой-то продукции. А у единицы продукции есть, собственно, стоимость, за которую завод продает. И вот у нас как раз в кейсе, опять же, который опубликован на нашем сайте, расписан подробный расчет таких потерь. И они там легко уходят за миллионы сразу.
Конечно. Это только кажется. Да. Была при советской власти такая наука, научная организация труда называлась. Я, и был такой журнал «Эко», по-моему, назывался. Я там массу полезного человека, когда трудился там токарем, слесарем, шлифовщиком. Я не знаю, у меня там все вокруг было разложено так, чтобы ты на минимальный угол поворачивался, сразу брал, быстро крутил, откладывал туда-сюда. Все это исключительно важно. То есть,
это исключительно важно. Это люди в этом, кстати говоря, не понимают, что ну какая разница.
Там, я считаю, они не хотят понимать. Не хотят. Когда начинаешь объяснять, то вроде да. Потому что любое мастерство, любое абсолютно, это всегда внимание к мелочам. Не то, что я там крупными мазками, не-не-не, крупные мазки, само собой. А вот мелочи всякие, важнейшие, которые все ускоряют и делают правильным, тебе удобнее, повышают производительность труда, а значит, кратно. Количество денег.
Безусловно.
Не задумываешь. Ну, при советской власти у меня работа сдельная была. Чем больше сделаешь, тем это, больше денег получишь. Опасно было.
Там опасно, тоже, потому что...
Там тоже ходил нормировщик, да, с секундомером. Да. Что это ты как-то...
Повысит сейчас норму.
Понизит расценки.
Или понизит расценки, да. А остальные токари спасибо скажут?
Нет, нет, это добром не кончится.
Стахановцы, на самом деле, они, конечно, люди полезные с точки зрения идеологии, но вот конкретно там в компаниях и на производстве они люди такие, я бы сказал, спорные, да, потому что звезды, значит, с ним очень сложно работать, потому что сегодня у него там звезда горит, и он 3 нормы выполнил. А завтра он на все забил и сказал, я не такая, я жду трамвай, и ушел там Не знаю, это... в запой какой-нибудь.
Это чисто человеческая природа. Это знаешь, как маленьких балерин и мужиков в балет отбирают. Вот выворот из суставов, строение скелета там туда-сюда. Они же все калиброванные абсолютно.
Абсолютно.
Потом их сколько-то лет, там 10 минимум, учат. А балетное училище – это страшнее казармы.
Страшнее армии.
10 раз просто. А финал… Вот прима-балерина, а ты третий ряд кардебалета, восьмая позиция. Да. А ведь тебя отобрали, а ведь тебя учили, а ты тоже, между прочим, талант, и ты это любишь, и тебе нравится. А у этого получается вот так.
А он
стахановец. Вот беда.
От спорт высших достижений он весь такой. Отбираем. Как это? Сейчас-то, наверное, нет, а в Советском Союзе как? Мы сначала там по школам смотрим, да?
Воронка потом... продаж.
Да, совершенно верно. Там в районе там отобрали. Конечно, и так далее. Даже у нас ходили. Я в школе учился, значит, с 88-го года, кстати, даже у нас ходили.
Вот. Отбор талантов, он именно такой, неважно, математика, абсолютно. Спорт, везде все одинаково, да.
Да, помимо этого, кстати говоря, мало того, что талант нуждается в постоянном, постоянной в работе, потому что конечно, его надо постоянно шлифовать, одним талантом сыть не будешь.
Ну, остальные, извините, друзья, надо подтягиваться, как-то это, к чему-то стремиться, стараться изо всех сил. А вы вот эти вот попытки от всего самоустраниться, а мне достаточно, ну тебе достаточно, а мне буржую нет, и мы тебя либо заставим, либо ты уйдешь отсюда, придут другие на твое место. Мир жесток, надо стараться изо всех сил.
Мир жесток, но здесь есть и второй момент, да, потому что если посмотреть, ну такой же офф, скорее всего вырежем, но не суть. Значит, вот если посмотреть на становление такого капиталистического труда в начале конец 19-го, начало 20 века в Штатах, Лондон, кстати, очень хорошо описывал вот эти патагонные мастерские, да, потому что где у них там это самое швеи, там прачки, там и так далее. Выжимали же людей по полной программе. Я не знаю, сколько у них там рабочий день был, по 12, по 14 часов, да? И надо вспомнить, кто дал 8-часовой рабочий день, на самом деле. И, равняясь на кого, на самом деле, начали подтягиваться капиталисты. Но и тут стало... Тут есть еще такой момент. Человека можно выжимать до определенного предела. Потом у него наступает, как это, петля гистерезиса, то есть насыщение, и у него кратно падает производительность. Такое делать... технически возможно, да, когда мы делаем какое-то производство прям поточное, мы можем набрать низкоквалифицированный персонал, дальше его выжать, и вот он дальше ушел. Но в какой-то момент, опять же, за этим следит государство, да, и вот социальная вот эта сфера, она должна подтягиваться, это становится невыгодным. Но и невыгодно также брать каких-то звезд. Поэтому хорошее, вот особенно конвейерное производство, оно рассчитано на, ну, скажем так, на троечников. То есть на людей, которые стабильно дают определенный результат. Не сверхвысокий, но и никогда не падают. И вот именно, почему говорят, стабильность – признак мастерства? Ровно по этой причине. Мы можем дать продукт определенного качества, повторяемый, скажем так. Опять же, тоже важно, да.
Важно. Ну, это ты рассказал про производство, где конкретика, поверка приборов и всякое такое. А в офис, где бумажки, человека тоже внедряете? Что он там делает?
Знаете, конечно, внедряем. И, ну, да, это не единственная, конечно, наша услуга. Ну, уж точно, наверное, самое интересное и в каком-то смысле романтичное. Вот после каждой нашей статьи, после каждого нашего ролика к нам приходят люди, которые хотят устроиться к нам на работу. То есть, буквально, я тоже хочу быть с 15-м, дайте мне, значит, значок, оружие и форму. И я вот побегу в поля, буду, значит, выявлять саботажников. Значит, все дело в том, что реально все происходит совсем иначе. Значит, никакой это не кино, никакой там романтики нет. И никакой там увлекательной работы, собственно, тоже нет. Последняя история, опять же, описана у нас на сайте с внедрением. Она реально нашего человека чуть не ввела в депрессию. Человек работал полгода с дикими перезагрузками. По 16 часов в день. Часто совершенно без выходных. Были очень высокие эмоциональные нагрузки. Лицом к лицу с коллективом. Значит, лицом к лицу с топ-менеджментом. Иногда еще аудит висит на шее. Соответственно, если ты не профессионал в этих вопросах, то это сразу же станет видно. В общем-то, легко людям рассуждать, как управлять там, людьми и проектами. А вы попробуйте заставьте людей в Новый год не с детьми там, на санках с горки кататься, а работать. Причем работать по 10 часов. И когда люди прямым своим менеджерам, в общем-то, открытым текстом говорят, шел бы ты там, со своей двойной оплатой, мне мой оливье дороже.
Да.
А как это... С палачом без палача дело надо делать. Вот, а нам нужно найти и завербовать тех людей, которые могут отработать и которые не подведут. Ну, фактически, реально, как на фронте, спину подставлять можно только надежным людям.
А так не бывает, что уже все достали, никто ничего не может, ты уже сам скинул пиджак, закатал рукава и внедрился лично, нет?
Бывает. Очень-очень нечасто. Но буквально пару месяцев назад вот как раз мне довелось присутствовать как третьей стороне, значит, на переговорах. Мой коллега попросил его постраховать. И, собственно говоря, правильно абсолютно сделал, потому что его, значит, достаточно опытного бизнесмена за 3 часа переговоров практически убедили купить продукт. Вот. Моя была задача при этом, значит, я не принимал участия непосредственно в переговорах, я сидел рядом, просто внимательно слушал и смотрел, значит, на реакцию людей. Наблюдал, как говорится, и делал выводы. Потом, собственно, вернулся с этих переговоров, спокойно сел, систематизировал, набросал определенные тезисы, и на следующий день, когда мы с коллегой созвонились, я, собственно, ему все по полочкам и рассказал, где конкретно его обманывали. Вот, и каким образом. И он начал понимать это. Потому что я ему говорю, вот смотри, был такой вопрос, был такой-то ответ, реакция была такая. Он говорит, да, точно. На самом деле, это все очень кратко, да, потому что у нас, опять же, на сайте этот кейс описан. Угу. Он очень длинный, но очень интересный. Там как раз в лицах и красках все это описано.
То есть, любознательные могут ознакомиться.
Конечно.
И это полезно.
Очень.
Ну, и какие перспективы теперь видишь? Что на рынке происходит?
Ну, во-первых, мы видим, что обостряется конкуренция. Причем как в России, так и на мировом рынке. Да, рынок меняется. Да, он укрупняется. Действительно, выходят на рынок большие компании типа Яндекса, Сбера, также Алиэкспресс. Но на самом деле ниши вот, для среднего и малого бизнеса, они никуда не денутся. Они так и останутся. Дело в том, что рынок, его надо не просто удивить каким-то своим товаром, а быть готовым удовлетворить качественными услугами. Ну, там, в упаковке, в доставке. Выдержать качество, выдержать сроки. Вот. И с насколько просто так с этим не справиться. Ну, вот классически, как это все происходит? Вот есть у нас организация, которая производит и продает какой-то товар. Продажи надо повышать. И организация вкладывается в маркетинг. И этот маркетинг выстреливает. Но если раньше организация производила 100 единиц товара в день, то сейчас заказов на 200 единиц товара в день. А это означает, что надо расширять производство. А производство в 2 раза просто так расширить невозможно. Ну, допустим, у нас есть какая-то производственная линия, но она и так уже загружена. Предположим, нам нужно поставить новую линию, но рядом ее не поставить, потому что нет помещения. Значит, нужно новое помещение. Значит, оборудование надо купить, оборудование надо смонтировать, провести пусконаладочные работы. Помимо этого, нужно набрать персонал. Обучить его. Нужно в несколько раз больше, ну, там, в 2 раза больше сырья.
Да.
Сырье надо где-то хранить, поэтому нужен склад.
Значит, готовую с логистикой. Продукцию куда-то складировать.
И готовую продукцию куда-то складировать. А есть, например, это количество сырья у наших поставщиков? Тоже вопрос. Или вот еще тоже интересный кейс. В принципе, я на примере него расскажу, как у нас вообще происходит проект. Это тоже достаточно важно. Холдинг занимается недвижимостью. Значит, холдинг купил несколько компаний, и так получилось, что в этих компаниях есть дублирующие функции. Холдинг, ну, руководство холдинга решило эту функцию централизовать. Соответственно, пригласили нас для того, чтобы оценить персонал, который находится в разных этих компаниях, насколько его можно сделать централизованным, насколько процессы, которые там существуют, могут потянуть, собственно говоря, весь холдинг. Необходимо было поговорить с 20 сотрудниками. Значит, как вообще происходит такого рода проекты? Значит, такого рода интервью всегда проводят у нас 2 человека. Один человек непосредственно ведет интервью, то есть задает вопросы. Второй человек сидит рядом и смотрит как раз на реакции. Я уже говорил, почему это важно. Такая команда из 2 человек в день может провести максимум 4 интервью. Почему? Потому что интервью длится час. Если оно будет длиться больше, это уже нецелесообразно. Соответственно, час интервью, час отдыха. 8-часовой рабочий день, 4 интервью. Все интервью записываются. Значит, далее это интервью надо расшифровать. Мы сначала пытались расшифровывать интервью силами, собственно, интервьюеров, но столкнулись с такой интересной ситуацией, что люди, которые провели интервью, глубоко уже погрузились вот, непосредственно в какую-то проблему, они практически физически не могут вернуться в то свое состояние и отслушивать самого себя, задающего вопросы, и делать какие-то выводы. Им реально психологически это сделать очень сложно. Поэтому у нас есть отдельный человек, который занимается расшифровкой такого рода интервью. Причем не просто дословно его переписывает, а человек обладает аналитическими способностями и, соответственно, вытаскивает из этого интервью уже конкретные тезисы. Далее есть аналитики, которые берут расшифрованные эти интервью, сличают их между собой и уже выводят некую общую картину ситуации в организации, из которой можно выделить конкретные проблемы, декомпозировать их на задачи и на пути их решения. Соответственно, вот возвращаясь, если к холдингу, там необходимо было поговорить с 20 человеками. Мы сверстали такого рода проект. Значит, он должен был идти там порядка 2 месяцев. Угу. Когда показали, нас спросили, а что так дорого, что так долго? А давайте это самое, там, условно, за 100 рублей все это сделать. Вот. Ну, вот в общем, на этом все сотрудничество закончилось. Или вот еще случай, очень мне он нравится. Проект технологический, сложный. Значит, срок работы 6 месяцев плюс 3 месяца стабилизационного периода. Значит, полностью расписываем проект, какие будут проводиться работы, для каких целей, какие задачи будут решать, какой будет результат, стоимость. Значит, презентовали этот проект заказчику. Значит, несколько раз все ему рассказали. Через какое-то время заказчик возвращается и говорит: слушай, я тут проконсультировался с человеком, вот, который этим, ну, вот этими проектами всю жизнь занимается. Вот вы сказали, что у вас проект стоит X денег и длится 6 месяцев. А он говорит, что такие проекты стоят X разделить на 5, ну, то есть в 5 раз дешевле, и длятся 3 месяца. О. Я задаю вопрос: слушай, а что ты не взял человека и сделал проект? А мне заявляют, что человек сказал, что нет, ну, мы на самом деле такими комплексными проектами не занимаемся. Вот. Но мы абсолютно точно знаем, что это стоит в 5 раз дешевле и в 2 раза быстрее.
Прекрасная идея. Главное – таких слушать.
Это те самые как раз теоретики, да, которые все про всех знают.
А вот граждане захотят ознакомиться с тем, что вы делаете, куда бежать. Ты упомянул, что где-то можно почитать, есть ресурс какой-то, где можно ознакомиться, что это такое, как это бывает, расценки, в конце концов, узнать. Есть такое?
Во-первых, у нас есть официальный сайт amiveo.com, на котором мы выкладываем все наши статьи и кейсы. Во-вторых, у нас есть блог на vc.ru, где мы также выкладываем кейсы. Поэтому подписывайтесь, переходите, читайте. Все, что я сегодня рассказывал, все кейсы, которые я упоминал, все они подробно расписаны на нашем сайте.
Ну, самое главное, народ сразу заорет, а сколько все это стоит? Есть какая-то конкретика?
Конкретика есть всегда, но она неразрывно связана с конкретным проектом и с конкретным заказчиком. Потому что, может быть, например, компания небольшая, и в которой работает там 15 человек, там это один объем работ, значит, и там один уровень цен. А может быть, это производственная компания, которая находится там в условном там Хабаровске или Владивостоке, куда необходимо будет отправлять людей в командировки, и работает там на производстве 800 человек, например. Это уровень совсем другой. Поэтому мы подходим всегда индивидуально. Мы разговариваем с собственником, выясняем конкретные задачи, боли и так далее. Из этого рождается непосредственно предложение, то есть проект, который мы предлагаем. И вот там уже внутри расписаны конкретные работы, которую мы проводим, с конкретной стоимостью.
А есть ли какая-то статистика, вот, потраченные деньги, а каков результат? Когда результат проявляется и отбиваются вложения, приносят прибыль?
Результаты бывают, скажем так, исчислимыми и неисчислимыми. Например, что можно привести в качестве исчислимого результата? Например, релокация команды, например, из Москвы в регион. И тут на разности непосредственно, например, зарплат как таковых можно получить положительный бизнес-кейс чисто в деньгах. И у нас такие кейсы описаны. Но вот представьте себе, вот как я описывал, когда человек уходит из вашей компании и уводит с собой часть команды, и, собственно, операционные процессы встают. Это риск потери бизнеса, и как вот оценить влияние того, что мы этот риск убрали и восстановили функционирование. Да? То есть... По-разному бывает.
Затруднился бы оценить. То есть, все накрылось, мягко говоря. Известно чем или нет. Или продолжает или нет работать. Да. Задумайтесь, сколько это стоит.
А вот сейчас, одну секунду. Может быть, вот такой сейчас вариант привести. У нас был... Значит, сейчас опять же кратко расскажу. Идея в следующем. Значит, стоит совершенно кривая 1С, которую разрабатывали там не пойми кто. В ней весь финансовый учет. Никто не знает, как она работает. Она дышит на ладан, она там не бэкапится, и, соответственно, с нее не могут мигрировать, потому что непонятно, кто, соответственно, ее дорабатывал. Есть неиллюзорный риск остановки этой системы. Я задаю вопрос ребятам, которые с ней работают, финансистам. Говорю, что будет, если у вас завтра эта система встанет? Говорят, ты даже об этом не заикайся. Нам проще будет закрыть компанию. Чем серьезно. Потому что мы, если ее не восстановить будет, угу. Все, это там все. Мы, это проще будет закрыть компанию, после этого открыть новую. То есть, вот это как раз не иллюзорный риск потери бизнеса.
А ты как это забарываешь?
А как раз вот технологическими проектами. Это как раз тот проект, ну, это в режиме понятно, который вот я, когда я сказал про, что сказали, что он 3 месяца и в 5 раз дешевле. Угу. Да хрен, там лысо в 5 раз дешевле, потому что там на эту уродскую 1С натянули вообще непонятно что. И я и повторю, он может там, если падает, все трындец случается вообще абсолютно полный. Непонятно, как поддерживать, непонятно, куда развивать. И если он, вдруг этот монстр сломается, то есть неиллюзорный риск потери полностью бизнеса, потому что люди говорят о том, что проще будет закрыть компанию, открыть новую. Да? И вот в данном случае как раз необходимо не менять эту технологическую, скажем так, платформу. Это только инструмент. Необходимо для начала разрабатывать новые операционные процессы. И под них уже подкладывать новый инструмент. Вот, опять же, как оценить, как можно оценить там, риск потери там, бизнеса фактически от, одного вот такой, от одной такой вот, платформы, неправильно эксплуатируемой, неправильно развиваемой.
Нельзя до такого доводить, такое мое мнение.
Нельзя до такого доводить, но это, опять же, тоже понятно почему. Потому что это все вот к экспертам как раз. Вот сидит непосредственно в компании эксперт. Там, айтишный. Он эксперт в разработке сайта. Он 10 лет разрабатывает сайт компании. Там или еще что-то. Не суть важно. Вот. А все остальное, IT-хозяйство, которое там у него, условно говоря, есть, она его вообще не интересует никак. То есть, ни учетные системы, ничего. Ему на них абсолютно наплевать. В результате, он эксперт в разработке, а в управлении IT он вообще никак не разбирается. Хотя сейчас, ну, в настоящий момент, IT – это тот фундамент, на который любая компания сейчас опирается. С учетом особенно локдауна, развития цифровых каналов и так далее.
Все, кого заинтересовало, все ссылки под роликом. Читайте, смотрите, подписывайтесь. Исключительно интересно и познавательно. Спасибо, Кирилл.
Спасибо.
Успехов. Всегда рад. Всех победим. На сегодня все.